17 Тамуза, и мы постимся, и это наша сейчас реальность. И мы говорим, что я хотела сказать, что должен быть сейчас второй том Рав Деслера в нашем издательстве, и который, у которого подзаголовок – это «Путешествие по времени», «Путешествие во времени». И вот это вот ощущение путешествия во времени, оно, конечно, у нас есть, наш народ, он путешествует по времени. Творец создал нам временные рамки и создал остановки. И мы проходим по этим остановкам, и чтобы на каждой остановке что-то получить и чему-то научиться. И мы знаем, что время, оно неоднородное. И Творец сделал так, что в каждый период времени, на каждой этой остановке проливается с неба какой-то особенный свет, особенные искры сыпятся в это время с неба. И наша задача быть готовыми, как бы понять, что происходит, и понять этот свет. И мы знаем, что как бы для нас время – это какой-то поток, какой-то безудержный поток, который все становится быстрее и быстрее с возрастом, и как будто ведет нас к какой-то конечной точке. На самом деле, если мы всмотримся в слово «время», то время на иврите – это «зман». И «зман» – это тот же самый корень, как в слове «азмана» – «лязмин». «Лязмин» – куда «азмана» – это приглашение. И куда нас приглашают? Нас приглашают как бы в это путешествие по жизни. То есть время.
Мы вас не видим.
Не видите?
Мы вас не видим. Нет, мы видим. Вот теперь видим, да.
Я хочу сказать, что я видела всегда. Я закрепила видео, поэтому это была какая-то у вас не четкость, но я думаю,
да. Всех было не видно.
А, да.
А сейчас видно, я не знаю.
Галита, можно увеличить? Или нет, плохой интернет.
Это то, что есть, да, тут написано, что у Рабанит Нины плохая пропускаемость.
Плохой интернет. Ага.
Ну все, то,
хорошо,
что есть.
Ну, что есть, то есть. И вот как бы еврей, он идет по этому времени, переходит от остановки к остановке. И мы знаем, что действительно особенный свет. И когда тут наступает Песах, то это свет свободы, освобождения. Человеку в это время легче освободиться от каких-то своих недостатков, от препятствий каких-то. От чего-то это свет свободы. И когда наступает Шавуот, то мы получаем Тору. И мы опять получаем этот свет, и нам легче опять сказать, как тогда, на Сева Нишма, чем в другое время. То есть мы возвращаемся в это время, возвращаемся в этот момент, и мы должны понимать, что происходит. И каждую субботу мы можем вернуться в ту первую субботу, субботу Берешит, когда на нас спускается этот, в первый раз весь спустился этот Дух Святости. То есть это удивительное на самом деле то, что Творец с нами делает. И как бы вот сейчас 17-е Тамуза. Вчера я была на замечательном уроке Рабанит Куперма, которая сейчас говорила передо мной. И, конечно, трудно говорить после таких рабаньот, но я все-таки попытаюсь сказать то, что приготовила. И как бы мы говорили о пяти вещах, которые произошли 17-го Тамуза. И первое, конечно, самое страшное, то, что произошло, это то, что были разбиты скрижали. И как это произошло? Как, возможно, мы знаем, что Моше Рабейну, он поднялся на гору Синай, и он получил первые скрижали. И когда он спускался, то Творец сказал ему: «Извратился твой народ». Когда ты читаешь это, то совершенно не понимаешь вообще, что происходит. Как это может быть? народ, который видел все чудеса, происшедшие в Египте. Народ, перед которым раскрылось море. Народ, который принял Тору, как он мог, он, который сказал «Насыва Нишма», и вдруг он так, такое страшное падение. И это очень трудно объяснить. И вот в этой книге, которая она скоро должна выйти, замечательно это объясняет Рав Деслер. И он пишет, как бы Творец действует в жизни. На самом деле мы знаем, что все, что происходит с нами, и все, что происходило с нашими працами, и с этим поколением, удивительным поколением людей, которые вышли из Египта. Это было поколение на очень-очень высоком духовном уровне. Это было страшное испытание. И как они не смогли его не выдержать. И вот он пишет, я просто процитирую вам, потому что, конечно, ничто не может заменить Рав Деслер его прямые слова. «Сатан – это ангел. Это означает, что это одна из сил, которые создал Творец для того, чтобы они осуществляли определенные цели, поставленные Создателем в этом мире. Задача этого ангела – испытывать людей, создавая им различные трудности, искушения, соблазны и другие испытания, преодолевая которые человек проявляет свои самые лучшие качества. Сатан обладает огромной силой, но и для него есть определенные границы. Каждый этап испытания, который он готовит для человека, должен быть одобрен самим Творцом». Давайте немножко подумаем об этом. То есть каждый этап испытания, который он готовит для человека, должен быть одобрен самим Творцом. То есть Сатан не имеет права ошеломить человека, напасть на него неожиданно, используя всю свою мощь. Ему разрешено начать атаковать человека слегка. Только если человек поддается на это испытание, Сатан получает разрешение с небес удвоить тяжесть испытания. И мы можем четко это проследить на примере греха Золотого Тельца. Очень трудно понять, как народ Израиля, который поднялся на такую высоту во время дарования Торы, мог за этот короткий период так низко опуститься. Но все большие грехи начинаются с чего-то малого. Как начался грех Золотого Тельца? И увидел народ, что Моше опаздывает спуститься с горы. Раши объясняет, что когда Моше поднимался на гору Синай, он сказал, что вернется через 40 дней перед 6 часом, то есть в полдень. После того, как он ушел, народ ждал 40 дней. Они дождались полудня и после этого начали волноваться. Именно тогда возник Сатан и смутил весь мир. Он им показал темное облако и сумятицу на вершине горы. И тогда они подумали, что, по-видимому, Моше умер, и это объясняет все то непонятное, что происходит в мире. И тогда Сатан сказал им, Моше умер, ведь уже прошли 6 часов, и он не пришел. И потом он показал им, как Моше в гробу пролетает по небу. В этом отрывке мы видим постепенное развитие событий. Каждый этап этого события становится все серьезнее и тяжелее. Что было в самом начале? Некоторое смущение, недоумение по поводу того, что Моше не появляется вовремя. Это смущение говорило о недостатке веры. Если бы они посмотрели на происходящее с точки зрения истины, они бы поняли, что просто ошиблись в своих расчетах. Им было бы совершенно ясно, что то, что сказал им Моше, невозможно отменить, ведь это слова самого Всевышнего. И так можно сказать, на самом деле, что так ответили женщины. Когда мужчины пришли и потребовали у женщин их драгоценности, то они им сказали, это слова Творца, их невозможно отменить, и мы совершенно вам не верим. И тогда их бы вообще не удивило отсутствие Моше, а поразила бы собственная реакция. Если бы они в это время увидели правду, они бы сказали самим себе, посмотрите, насколько человек склонен ошибаться. Мы были совершенно уверены в том, что слышали, как Моше обещал вернуться сегодня. А так как он не пришел сегодня, значит, мы ошиблись. На самом деле они действительно ошиблись. Ведь Моше имел в виду, что он вернется через полных 40 дней после того, как он поднимется на гору. А они начали отсчитывать дни на день раньше, то есть с того дня, когда он ушел. И в этом была их ошибка. они отсчитали 40 дней, включая день, когда Моше поднялся на гору. Как бы то ни было, евреи не пришли к этому правильному выводу, и поэтому в их душе закралось сомнение. Тогда Сатану было разрешено усилить это испытание, и они увидели в своем воображении темную тучу на вершине горы, внутри которой происходило что-то непонятное. И тогда они опять совершили ошибку и пришли к неправильному заключению. Они подумали, что то, что происходило, можно объяснить только смертью Моше. Только после этого Сатан получил разрешение страстно уверить их в том, что Моше уже нет в живых, потому что прошло уже обещанное им время. И теперь, когда эта ложь полностью овладела им сознанием, их сознанием, Сатану было разрешено нарисовать им в их воображении картину летящего по небу Моше в гробу. Этот эпизод просто классический пример того, как мы сами помогаем Сатану, передаем себя в его руки и даем ему возможность постепенно, шаг за шагом, делать испытания все более и более тяжелым. На самом деле, вот Рав Дессер очень четко описывает. И что мы можем выучить из этого? Мы говорим, что все эти остановки, на каждой остановке мы должны понять, что происходит. И мы должны что-то выучить из этого. Нам сам дал воображение. Но наше воображение, оно должно быть под контролем. Оно должно быть у нас в руках. Мы должны полностью полагаться на Творца и не давать нашему воображению волю. И тогда, потому что если мы упускаем вот этот момент, то тогда Сатан с разрешения Творца, он утягощает это испытание, и тогда нас охватывает просто безумие, и мы видим то, чего, и мы можем увидеть то, чего на самом деле нет, мы можем увидеть Моше, летящего в гробу по небу. И единственное, что можно сказать, что мы, нам честь и хвала, потому что мы не участвовали в этом грехе. И что происходит, когда Моше спускается с горы Синай, и он видит то, что происходит? И, конечно, написано во всех книгах, что большая, самая большая вина была на Эрев Рав, то есть на смешение народов, которые примкнули к народу Израиля, когда он спускал, когда он выходил из Египта. И это было просто сборище магов и колдунов. И это были не настоящие праведные геры, а это были люди, которые примкнули к народу Израиля из-за того, что увидели его силу и увидели, насколько Творец, увидели любовь к Творца народу Израиля. Но с другой стороны, и народ Израиля, конечно, был в этом виноват. То есть это не может быть так просто. И мы знаем, что в каждом наказании, в каждом испытании, которое Творец посылает нам сейчас, есть доля наказания за грех золотого тельца. И на самом деле вот мы говорим, что мы путешествуем в времени, и у нас есть заповедь, мы должны помнить. Что такое память? Память – это вот общая как бы память народа. Это то, что объединяет наш народ. Память о тех испытаниях, которые мы прошли. На самом деле общая память, она напоминает и она объединяет и людей. И какие-то общие детские воспоминания. Вот недавно я встретила человека, которого я давно не видела, и хотела поделиться, вдруг это такое странное ощущение, что ты видишь человека, которого ты знаешь с детства, и какие-то общие воспоминания. И он вдруг вспомнил, как наши семьи вместе отдыхали на юге, и он сказал, а ты помнишь, как мы ходили вместе в поход в какую-то бухту, а потом как-то задумался, так сказал, нет, ты не можешь помнить, ты с нами не была. Тебя не взяли, тебя оставили с бабушкой. И я помню, что это было так смешно и так трогательно, потому что сидят уже два пожилых человека. И вдруг я понимаю, что он как будто бы какая-то часть моей жизни, то есть у него где-то живет в подсознании наше детство общее, и он помнит бабушку. Почему-то это сближает людей. И к сожалению, все. Как бы ты больше все больше ценишь людей, которым ты можешь просто посидеть и сказать, а ты помнишь? Но на самом деле, конечно, это не имеет отношения к нашему общему прошлому нашего народа, но это тоже сближение. Но есть люди, которые уходят в прошлое. Они живут в прошлом, они пишут мемуары, они просто смакуют какие-то моменты прошлого. И, конечно, это не евреи. Мы не должны так жить. Мы живем в настоящем, и мы пользуемся прошлым только для того, чтобы это прошлое, оно помогало нам сейчас в нашем настоящем. И удивительная вещь. Мы говорим, что когда Израиль Ашем придет Машиах, и мы должны обязательно найти коробочку с пеплом красной коровы. И этот пепел красной коровы, мы должны открыть эту коробочку и добавить в него пепел новой красной коровы, которая Безрат Ашем уже тогда появится, и она будет сожжена. И только вот этим пеплом, смешанным с пеплом тех коров, которые уже были, он может очищать еврейский народ. То есть у нас есть традиция. Мы живем нашим прошлым, потому что наше прошлое – это наше исправление, это наша остановка в нашем пути во времени. И вот точно так же, как сидур, когда мы берем в руки сидур, то мы как будто подключаемся к тем людям, которые составили этот сидур и вот проложили эту дорожку в молитве, и мы как будто становимся на эту дорожку, и нам легче идти, и нам легче достигнуть своей цели, потому что мы идем по их положенной ими дороге. И так во всем. Но сейчас вот мы 17-го Тамуза, и второе, конечно, самое страшное, то, что были разбиты первые скрижали, и написано, что если бы они не были разбиты, то люди, которые бы учили Тору, им достаточно было прочесть один раз, они запоминали бы это на всю жизнь, им входило это бы прямо в сердце, и все. Теперь, когда мы получили эти скрижали, были разбиты, мы получили вторые, это учение Торы, это огромный труд, это счастье, но это труд, и это труд, который с нами каждодневный. И второе событие страшное, которое произошло 17-го Тамуза, и мы тоже все об этом знаем, и это то, что были разбиты стены Иерусалима. И с этого началось падение храма. Как бы мы говорим, что 17-го Тамуза начинаются три страшные недели, которые все на самом деле, все бедствия, это разрушение первого и второго храма. Как мы можем горевать о чем-то, что мы с трудом вспоминаем и как бы понимаем, что это? Что было храмом для того поколения? Что было вообще храмом для людей? Что мы потеряли? Как бы это, и мы должны это как бы понять, уяснить, что такое был храм для того поколения. Это было место, где встречались небо и земля. Тоже пишет Рав Деслер, очень интересно, что на иврите храм называется с одной стороны Мишкан, с другой стороны Мигдаш. Это два разных слова, которые два аспекта храма, которые были в храме. Мигдаш – это кдуша, это святость, это отделенность, это возвышенность, это святость храма. С другой стороны, Мишкан – это место там, где обитала Шхина. То есть Мишкан, храм – это было место, где было возможно приближение к Творцу. Это было ощущение тепла ощущение защищенности, ощущение радости, счастья от близости к Творцу. И вот это вот ощущение храма. С одной стороны, возвышенность, святость. С другой стороны, это близость и стремление приблизиться. На самом деле, где-то это ощущение мы тоже ощущаем так же, когда мы, например, приближаемся к какому-то очень большому знатоку Торы, и мы хотим задать вопрос. С одной стороны, у нас желание приблизиться и понять, с другой стороны, страх и трепет, который как бы окружает нас. Это был храм. И люди, которые приходили в храм, они выходили оттуда совершенно другими людьми. Это было состояние обновления, состояние связи с Творцом, которое их поддерживало. Это был храм. И что произошло? Произошло также 17-го Тамуза, произошло, прекратились постоянные жертвоприношения. На самом деле написано, что уже 13-го Тамуза кончились жертвенные животные, кончился запас жертвенных животных, и храм был уже в осаде, Иерусалим был в осаде, и евреи, коины, что они делали? На самом деле в Иерусалимском храме были большие богатства. Они спускали вавилонянам, которые осаждали город, они спускали корзины с богатствами, и тогда им взамен спускали жертвенных животных. Последний раз, когда они спустили им золото и серебро, то им в ответ им подняли козлят, которых невозможно было приносить жертву. И тогда было написано, что Творец сделал чудо, и вдруг он открыл глаза коэнам, и они увидели двух барашков. Еще в этот день были принесены жертвы. И когда уже во время второго храма произошло вообще ужасное, что-то ужасное, потому что когда точно так же, как и в первом храме, коэны еще продолжали приносить жертвоприношения, и спускали золото и серебро уже римлянин. И римляне в последний раз они положили туда свиней. И это было такое чудо, потому что они не успели их поднять даже до половины стены. Когда эти животные, они когтями уперлись в стену Иерусалима и не хотели подниматься, не могли подниматься наверх. То есть даже животное ощущало ужас того, что задумали римляне. И тогда неведомая сила отбросила их на много километров от Иерусалима. То есть это были совершенно полные чудеса, которые там происходили. Но что такое жертвоприношение? Говорят, что самое большое, как бы самое важное жертвоприношение, от которого Творец получал очень большое удовольствие, это было благовоние, это было кторы. И вот я прочитаю вам еще одну цитату из Рав Деслера, как он описывает приношение кторы. Благовония, которые сжигали ежедневно в храме и один раз в году в Йом-Кипур, святая святых, действительно обладали необыкновенным ароматом. Этот запах намекал на земную сладость двикута, то есть на то ощущение, которое возникает у человека, который достигает тесного приближения к Создателю, да будет имя его благословенно. Корень катар, слово кторы, которое на иврите означает «сжигать», на арамейском языке означает значение «привязывать» или «связывать». В Талмуде слово «благовоние» используется именно в этом смысле при описании дарования Торы. Каждое слово исходило из уст Творца, наполняло весь мир необыкновенным ароматом. Известно, что одной из целей приношений в храме было вызвать приятный запах. Рех, нехоах перед Творцом. Из этого следует, что Кторет воплощал этот рех, нехох, всех приношений. Как говорят наши мудрецы, все приношения приносят для прощения грехов или невыполненных обязанностей, но Кторет воскуряет с единственной целью – доставить удовольствие Всевышнему. Когда мы сжигаем благовоние, мы имеем в виду, что мы хотим выполнить его волю, то есть доставить Творцу удовлетворение и удовольствие от наших поступков. Их совершенный аромат олицетворяет наш двикут, нашу тесную связь с Творцом, которую невозможно ничем разрушить. Это указывает на то, что в нашей привязанности к Творцу нет никакого намека на обман. Никакие посторонние причины не могут не повлиять, не могут повлиять ни в малейшей степени на нашу верность ему. И так трогательно описывает это Зоар в Парашат Ваекхель. Каждый, кто ощущал аромат воскурения Кторета, исходявшийся от поднимавшегося прямым столбом дыма, от сжигания особенного пахучего растения Мале Ашан, ощущал, как его сердце наполняется светом и радостью и очищается для служения Творцу. Этот аромат снимал с сердца всю скверну, которую внесло дурное начало, и сердце приобретало то единство, без которого оно не могло предстать перед своим небесным Отцом. Торет способен победить, разрушить дурное начало. Нет ничего на свете, чтобы приносило большую радость Творцу, чем воскурение Торета. Это было одно из чудес святого храма и свидетельство божественного присутствия, которое обитало в нем. Оно давало возможность каждому сердцу ощутить, что такое настоящее, чистое служение Творцу из любви. Этот Маале Ашан, он направлял дым, исходящий от воскурения, подниматься в небо прямо как жезл. И это является символом того, что наше приближение к Творцу требует от нас выпрямления сердца, то есть честности и искренности. Сердце поднимается прямо к Творцу, и ничто, даже крохотный намек на эгоистичные и недостойные мотивы, не может заставить его свернуть с пути. То есть это было то, что мы обычали жертвоприношение. И вот этим мы можем как бы вдруг понять, что это было и жертвоприношение Тамиды, и жертвоприношение, которое мы приносили за наши ошибки. И то, что человек выходил из храма, и он чувствовал, что он начинал новую жизнь. Это было страшно, но то, что мы потеряли, действительно, сегодня мы можем как бы ощутить эту потерю, сколько нам нужно раскаяния, сколько нужно видуев, сколько нужно, чтобы прийти к этому ощущению. Раньше, когда был храм, конечно, нам надо было раскаиваться, но мы вот сейчас прочли, как Кторет, он просто как какой-то инструмент очищения очищал человеческие сердца. И что было еще, страшное 17-го Тамуза, то, что сожгли свиток Торы, апостомус, это был первый раз, когда действительно точно сожгли свиток Торы во время правления римлян, и на самом деле это затронуло такую внутреннюю часть еврейского народа. Это зажгло такую искру ненависти, что даже римляне поняли, что они не смогут с этим справиться. Это было бы как восстание, как во времена Хануки, когда этот свет, эта свеча, она вдруг начала распространяться. Это был как пожар, который охватил весь народ. И тут было то же самое. И тогда римляне задались. Этот человек, который сжег Тору, был публично казнен. И как бы это было... то есть как бы они просили прощения у еврейского народа. Но это было, конечно, страшно. Это было первый раз, когда был сожжен свиток Торы. И последнее, что произошло, вносит Песель в храм, и это было уже во времена царя Менаше, или же есть мнение тоже, что это было во времена вот этого самого апостомуса римского, наместника. Мы не знаем, но, конечно, это было ужасное охуление имени Творца. И вот эти вот все события, они все происходили 17-го Тамуза. Спрашивается, мы сейчас стоим как бы перед началом, у нас начинается действительно длинная, такая долгая остановка, 3 недели до 9 ава, и это 3 траурные недели, и мы все знаем, и мне не надо повторять, я видела по вопросам, которые задают люди, что все прекрасно все знают, и какие ограничения, и что не устраивают свадьбы, и что в это время, когда приходит ав, мы как бы уменьшаем в радости, и нельзя благословлять Швейфияну, и разные ограничения, которые приходят в эти 3 недели. И мы спрашиваем себя, что после первого храма было изгнание 70 лет, и оно прошло, и был восстановлен храм. И сейчас мы находимся в таком долгом изгнании, оно никак не проходит. И опять можно процитировать рав Деслера, который говорит, что первый храм был разрушен из-за грехов народа, которые были связаны с физическим, с материальным миром. Это были их прегрешения, страсти к наслаждениям необузданные. Но во втором храме это были нарушения духовные. Это было синат кинам, это была гордыня, это была зависть. И у духовных нарушений, у духовных страстей, у них нету границы. То есть все-таки материальная страсть, она приходит когда-то к концу. Человек, у него страсти к вкусной еде, но в какой-то момент он уже не может есть. Он пьяница, он пьет до какого-то предела, потом он уже прекращает. У духовного греха у него как бы нет конца, нет границы. Поэтому наше изгнание, оно такое долгое. И поэтому мы так долго страдаем, и в эти 3 недели мы вспоминаем об этом, мы вспоминаем о разрушении храма. Но что тоже пишет рав Деслер, я хочу вам немножко еще почитать и последнее о том, как бы смысл всего этого, смысл всего происходящего. Тайны исключительной длительности династии 4-го царства. Наши мудрецы говорят, Всевышний не сокрушает народ прежде, чем сокрушит его верховного ангела. И объяснение этому таково. Падение народа, властвующего над сынами Израиля, связано с тем, что его основное дурное качество доходит до своей крайности, порождая величайшие преступления, и тогда неприемлемость подобного пути становится очевидной для всего мира. И это воплощается в падение верховного ангела того народа, а вместе с ним исчезает и сам народ. Ведь божественному провидению больше не нужен этот инструмент, полностью осуществивший свое предназначение. Когда-нибудь настанет конец и неуемной гордыне. В конце концов, зло уничтожит само себя. Без сомнения, вдумчивому наблюдателю становится все более ясно, что именно к этому направлено события наших дней. И действительно, если мы посмотрим о том, что происходит сейчас, то есть как будто рав Деслер писал это сейчас. В недавнем прошлом мы воочию увидели, к чему приводит человеческая гордыня. И сегодня мы видим, как уходит из материального, из мира спокойствие и устойчивость. Еще немного, и всем станет ясно, что этот мир растрескался, как стекло, и починить его уже просто невозможно. Человеческая гордыня поставлена перед грозным и пугающим выбором. Либо, потеряв надежду на всякое исправление, погрузиться в пучину отчаяния, либо осознать истину и вместо животного ужаса и отчаяния перед лицом надвигающейся всемирной катастрофы преодолеть иллюзии материальности и приобщиться к подлинному свету Творца. Тогда станет ясно, что в этом и заключается подлинное предназначение человека. Тот, кто утратил свою внутреннюю искру святости и духовности, погибнет в отчаянии или, не дай Бог, наложит на себя руки, не в силах пережить боль, вызванную утратой привычного и казавшегося незыблемым мира. А у того, в ком эта внутренняя искра сохранилась, это большинство евреев, ведь обещано, они не станут мне отвратительны и не вызовут такого отторжения, чтобы нарушить мой союз с ними, благодаря тому, что они полностью отчаются от этого мира, и эта искра будет разгораться в их душах все ярче и ярче, и тогда они совершат полное раскаяние и будут избавлены, обретя вечную радость. Разрушение, изгнание и избавление, беды и утешение, раскаяние и прощение, и радость – все это ведет к одной цели. Это части целого. В разрушении скрыто семя раскаяния и избавления, и это в наших руках. Каждый из нас в отдельности и весь народ вместе мы можем удостоиться настоящего духовного роста, чтобы расцвести, как дерево, и принести плоды. Ну вот, и то, что говорила на уроке Рабанит Хава, то, что самое главное исправление, конечно, в эти три недели, это отношение между человеком и человеком. То есть мы должны действительно попробовать исправить все, что мы, если мы кого-то обидели, и пытаться делать все возможное, чтобы беспричинная ненависть ушла из нашего народа, и чтобы наш народ достиг единства и любви. И тогда Бейзрат Ашем, как говорится, что 9 ава должен родиться Машиах. Но, может быть, это только аллегория. Но на самом деле, чтобы 9 ава, чтобы оно стало праздником, как было задумано, на самом деле мы говорим, что на каждой остановке спускается удивительный свет. И свет, который спустился в мир 9 ава, он превратился в этот свет разрушения. Это был свет Геулы. И на самом деле, чтобы Бейзрат Ашем этот свет вернулся, и чтобы действительно 9 ава нам не нужно было поститься, а это был праздник Геулы. И тогда весь этот период от 17-го Тамуза до 9 ава, вместо трех траурных недель, которые мы говорим, период между теснин, он превратится в счастливый холемуэд, и чтобы так было, и чтобы Бейзрат Ашем мы дожили до этого дня, и чтобы Творец вернулся к своему первоначальному замыслу. Ну вот это то, что я хотела, чем я хотела с вами поделиться, потому что действительно Рав Деслер, это каждый раз что-то неожиданное, это каждый раз открытие. И на какую тему ты бы ни делал урок, ты можешь найти удивительные цитаты, которые просто настолько своевременные, настолько так много говорят любому человеку, что я подумала, что вот это я построю на этой книге. Ну вот, всего вам доброго и легкого поста, и чтобы это был легкий и тоже пост, который бы сделал свое дело, и чтобы Творец смилостивился над нами, и это кончило страшное изгнание.
Спасибо большое за урок. Спасибо. Слушая вас, ощущаешь вот эту сладость, которая была в храме. Прямо вы дали нам почувствовать это. Большое спасибо.
Не за что. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием. Я не знаю, сколько вы времени вообще мне дали. Может быть, я уже перечислила свое время.
Нет, еще есть как раз время. И, дорогие, я думаю, что такой был сильный урок, что мы с вопросами... Очень много спасибо и благодарности. Вы все видите.
Да, спасибо. Спасибо вам огромное. И вот у нас выходит первый том замечательной книжки Рава Деслера, когда придет Ильяу, это то, что собрал рав Александр Кац, все темы, которые затронул рав Деслер о Геуле, об избавлении. Удивительная книжка. И мне сказала одна женщина, с которой мы занимались, и она мне сказала: «Нина, вы знаете, вот написано, что каждый эмбрион, он в каждый тенок в утробе матери, он учит Тору, и он учит свою Тору. И вы знаете, мне кажется, я вот в утробе, я учила Рав Деслера. Я как будто бы я стала читать эту книгу, и я поняла, что это моя Тора. Я все понимаю, это настолько ясно, это настолько близко мне». Так что дай Бог, чтобы это ощущение было действительно еще у многих. И вот сейчас у нас в печати уже второй том, который называется «Дни нашей радости, путешествие по времени», и это праздники. И третий том, это будет недельные главы, тоже совершенно удивительные открытия на каждую недельную главу. Вот такие планы у нашего издательства.
Замечательно. Спасибо. Всего доброго. Не, есть вопрос. Подождите, мы вас так не отпустим. Есть вопрос у нашей слушательницы. Вопрос, почему Аарон не мог народу подсказать об ошибке в расчете?
Аарон не мог. Вы знаете, что до того, как они пришли к Аарону, произошло страшное совершенно. Они убили Хура, сына Мирья. И он был пророком, он пытался его образумить. И они убили его. И Аарон понял, что если евреи убьют и пророка, и первосвященника, то им никогда не будет прощения. Он это сделал не из-за себя, не из-за страха за себя, но он просто понял, что не будет прощения еврейскому народу. И тогда он согласился. Он согласился на это, но он пошел на самый длинный путь. Что он сказал им? «Принесите мне золото». Он думал, что они будут долго искать золото, пока они будут ссориться со своими женами, пока они у них это заберут, и пока они это все принесут. Но женщины, честь им хвала, сказали, что они свои драгоценности на это грязное дело не отдают. И они тогда вырывали драгоценности, тогда и мужчины у них были кольца в носу, у них были драгоценности. И пока они все принесли это Аарону. И Аарон выбрал действительно самый длинный путь. Он должен был это золото расплавить. И потом он думал резцом вырезать что какое-то подобие, что-то начать над чем-то работать. И он был уверен, что за это время придет Моше. Он знал, что Моше должен сейчас появиться. Он просто тянул время. Но что случилось? Мы знаем, что когда евреи выходили из Египта, чем занимался Моше? Он знал, что у него есть обязанность вынести кости Йосефа, братца Йосефа, из Египта. Евреи поклялись Йосефу, что они вынесут его гроб с его костями и похоронят в земле Израиля. И он пошел к Серах, которая знала секрет, где искать эти кости Йосефа, где они находились. У нее был маленький свиток или талисман, я не знаю, что это точно было. Я читала, что это был свиток, на котором были написаны слова. И она дала это Йосефу, он дала это Моше Рабейну. Моше Рабейну бросает... Моше Рабейну, он открывает этот свиток, и он читает Шиякум Ашор, и как-то там было написано, чтобы восстал бык. И тогда всплывает этот гроб. А сам свиток, вот этот сам, то, что было написано, он бросает. Он падает у него из рук. И кто его поднимает, это тогда он был мальчиком, Миха. И он берет его. И когда начинается вся эта история с золотым тельцом, он берет этот маленький свиток и бросает его в огонь. И происходит чудо. Появляется из этого огня золотой телец. Причем говорят, что это написано в Мидрашах, что это было живое существо, которое щипало траву, которое произносило звуки. То есть это было чудо. И тогда, вот в этот момент, когда евреи, увидев это чудо, они окружили его, стали ему поклоняться и танцевать вокруг него, устроили пляски. в это время спускается Моше, и он это все видел. То есть вот так вот это было. Арон был не виноват, он пытался сделать все, что он мог. Но, конечно, может быть, часть вины, какая-то невольная вина, она легла и на Арона за этот грех. Мы не знаем.
Спасибо большое за ответ. Да. Тут есть вопрос, а где можно купить книги, как они называются? Еще у меня вопрос, очень хороший перевод, а кто сделал перевод?
Спасибо. Вы знаете, вот первый том переводил рав Александр Кац, он действительно очень хороший переводчик и вообще ученый, Талмид Хахам. Второй том, как бы он начал, я сейчас продолжаю, уже заканчиваю. Уже закончила, ну вот, и третий том я буду делать уже как бы сама, то есть поизраться Шем, чтобы Творец дал силы и мудрость, потому что переводить Равдельфера – это очень большая ответственность, это и перед тем, как ты переводишь каждую фразу, ты должен понять ясно и четко ощутить, что это, и что он хотел сказать, то есть не дай Бог исказить такую мудрость – это не дай Бог, большое нарушение.
Ну, а то, что вы сегодня цитировали, это чей-то перевод?
Это мои переводы, да.
Это великолепно просто. Это невероятно красиво.
Спасибо это вам большое.
Очень. Можно задать еще? Можно задать вопрос?
Да.
Да, спасибо большое за урок. У меня случайно включен еще микрофон. Вот вы говорили, что я первый раз об этом слышу, что золотой телец – это было живое существо, то есть это было такое чудо, да?
Да.
А если это такое чудо?
Да, это было полное чудо.
Да, тогда почему же... Да. Почему же тогда в этом грех? Если это действительно чудо, то есть золотой телец живой, который щипал травку, золотой, то есть в принципе любой человек... Почему в этом грех такой?
Это был грех, потому что мы получили Тору. И первым, какое у нас было речение, что не будет у тебя никаких богов, это было запрещение Творца. Творец не разрешает поклоняться никому другому, кроме него. Это
от кого пришло? От кого пришло тогда? От кого тогда? Извините, я не раз. От кого пришло тогда?
Смотрите, есть, на самом деле, мы знаем, что есть талисманы, есть темные силы. На самом деле, вот об этом говорила на прошлом уроке Рабанит Куберман. И тоже очень много написано на эту тему, что Творец, он создал наш мир, и в нем есть материальное, и есть духовные существа, которые действительно существуют. Они, это то, что не видим, Творец сделал такую милость, что мы не видим этого. Если бы мы видели это, этих бесов и демонов, и действительно все, то мы бы просто сошли с ума, мы не могли бы жить. Поэтому он закрыл от человека этот мир. Но это существует. И эти нечисто как бы, вот это другая сторона, эта нечистоты, она действительно действует. И она тоже, она работает. Это было важно, чтобы вот на таком страшном испытании, чтобы устроить такую как бы провокацию еврейскому народу. Это было...
Понятно.
Это было тоже.
Спасибо.
Это было тоже, на самом деле, от нечистоты. Точно так же, как сатан, который показывает.
Ой, пропал интернет.
Да, что-то нашли интернет.
Вот.
Сейчас я опять закреплю. Мне даже не дают возможность закрепить. Видно, такой слабый интернет.
Ну, без изображения, только
звук. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо вам большое за внимание. Извините, если у вас много времени отняла.
Мы не расслышали ваши последние слова, когда вы стали говорить, что сатан показывает нам, и потом вы исчезли вдруг.
Нет, вот мы, и вот Рав Деслер точно описывает, как сатан работает над еврейским народом, и как постепенно, как он показывает, то есть это сила нашего воображения, она действительно, а не